Лицо Тани поднялось над ним, влажное и счастливое. Капельки пота блестели на верхней губе. Лосев разглядывал ее лицо, учился читать его. Без очков зрачки ее стали больше, жгуче черные. Только что в них распахнулось на вылет, насквозь, и вот уже в глубине появилось новое, ускользающее, непонятное. Тело у нее было сильное, послушное. Оказалось, она была замужем, вышла на последнем курсе института. Через год разошлись. Скучно было с ним, и в постели скучно, несмотря на то, что видный был парень и спортивный. Рассказывала она без смущения, простыми словами, которые сперва казались грубоватыми, но после них все остальное становилось манерным. Зачем-то Лосев расспрашивал ее о том, что было, не сразу почувствовав ее неохоту. «Забудем клятвы, данные другим, запомним клятвы, данные друг другу». Она знала много стихов, произносила их вместо ответа, иногда не впопад, хотя потом какой-то смысл появлялся. Стихи объясняли больше обычных слов, и подходили они к ним обоим поразительно ловко. «Какое счастье, сон вдвоем, кто нам позволил это?» Лосев удивлялся количеству существующих на свете стихов обо всем том, что происходило между ними. Обозначить это словом «любовь» было неинтересно, оно обезличивало, да и слова этого он опасался. Между ними возникали тонкие и разные чувства и душевные перемены, и только стихи могли как-то эти чувства уловить и назвать. Серенький, моросящий денек прильнул к окну. Утро двигалось медленно. Они засыпали и просыпались под дозорный перестук капель у водостока. Старая гостиница имела толстые стены, от них возникал покой и защищенность, и двери в номере были массивные, и ручка на них была бронзовая, литая, тяжелая. Они жили здесь долго-долго, давным-давно, отделенные от всего мира. Иногда она будила его, шепча на ухо стихи или напевая своим теплым замшевым голосом, она лежала на спине, ноги раздвоившей груди, и тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне. Последние строчки она заставила его повторить и восхититься их красотой. Впервые после школы он произносил стихи, язык его ворочался неуклюже, теряя ритм, сбиваясь, слыша свой голос, он усмехался. Уж больно необычные были для него слова, если бы кто-нибудь услышал его. Она распахнула окно, стала, раскинув руки в своей прозрачной рубашке, позвала его, поддразнивая, убоиться, и он пошел на эту детскую подначку, встал рядом с ней на виду улицы. Внизу шли воскресные люди, ели мороженое, несли арбузы, с неба прикрапывало, тонкие блестки проносились мимо, соединяя их с небом и землей. Люди не смотрели на них, занятые делами собственной важности, хотя кто-то, конечно, видел их. Этому обязательному соглядатую Лосев показал язык. В молодости, да и позже, начав работать в районе, Лосев гулял крепко и жадно. Девки любили не хмельное его веселье, а решительность. Считали его ходоком, и тем не менее липли к нему. И никаких сплетен о нем не было, не бродило. Никого, кроме своих ребят, эти шашни не интересовали. Став начальством, он почувствовал, как все осложнилось. И женщины так просто не отвязывались, и все делалось известно. Дошло до того, что его вызвали, предупредили, и он себе раз навсегда запретил либо служить, либо гулять, а когда женился, надолго завязал. Во всяком случае, у себя в городе себе больше ничего не позволял, глаз даже не клал, нельзя так нельзя. Власть и должность налагали свои ограничения. Лосев давно усвоил, что за все приходится платить. Правда, уезжая в отпуск куда-нибудь на побережье, он не сторонился. Получалось это само собой, опять-таки, без усилий с его стороны. Ни разу эти увлечения не захватывали его всерьез. Он вообще не очень представлял, для чего всерьез заниматься этим чувством. Женщины нравились ему разные, лишь бы фигура была хорошая. Есть мужчины, которые предпочитают красивое лицо, есть, которые ищут душу, а есть, которым прежде всего нужна хорошенькая фигурка. Лосев называл себя фигуристом. Эта страна существования была ясна. Женщины были украшением жизни, источником радости. После разрыва с Антониной уверенность в себе пропала. Впервые женщины предстали существами сложными, опасными. Он перестал ценить свои краткие победы. Никакие это были не победы. В сущности, он никогда не завоевал сердце женщины. Из-за того, что они ложились с ним в постель, не значило, что они любили его. Вполне возможно, не он, а они играли им, получали его, когда сами хотели, и оставляли. В Москве он еще раз убедился, что не понимает женщин. Произошло это с Галей, крымской его знакомой, рослой, чрезвычайно активной девицей, которая в первый же вечер после танцев, когда они остались вдвоем, предложила спуститься на пляж и купаться голыми. Она была кандидатом химических наук, лихая на язык, знающая обо всем на свете и обо всех, типично московская дамочка. Приехав зимой в Москву, он встретился с ней в гостинице, и она пригласила на завтрак себе. Он приехал, ни о чем не подозревая. Она открыла дверь, чмокнула его в щеку, ввела в комнаты, где была какая-то пара, и высокий блондин с доверчивым приятным лицом. Звали его Олег. Оказалось, что он муж Гали. Она знакомила их, прикусив улыбку. У Лосева хватило выдержки не смутиться, даже на гитаре сыграл. Завязал с Олегом разговор о причинах пьянства, поскольку Олег занимался психологией. У Олега на сей счет имелись остроумные идеи. Слушая его, Лосев казался себе провинциалом. И статью недопека, и умом недотыка. Чего Галину завело? Как вражна ей не хватало. Снова и снова женская натура ставила его в тупик. На следующий день она явилась к нему в гостиницу, как ни в чем не бывало, в новом парике. Лосев спросил, зачем ей понадобилось вчерашнее представление. Она рассмеялась. Друг дома всегда считалась пикантным, создавала остроту. Но у Лосева маячил Олег перед глазами, и прикоснуться к ней он уже не мог. «Сказать, с чего я стихи полюбила?» В меня студент-практикант влюбился. Я тогда в 10 класс перешла. Он уроки истории у нас давал. Я была той девочкой. Теперь я это по-учительски понимаю. Трудно воспитуемый. У нас была компания, будь здоров. Каждый вечер я с ними. Студент отклеился ко мне с большой силой. Чем-то я его привлекала. Я ему говорю, достань мне жвачку или хиповую сумку, торбу, тогда посмотрим. Я прежде всего хотела наших мальчиков поразить. Приходит он к нам на торчок и, представляете, приносит мне цветы. Это смешно в той обстановке. Я злилась. Что мне с вашими цветами делать, говорю? У нас цветов полный огород. Ну уж я над ним покуражилась. Все ради публики старалась и выкинула их. А там в букете стихи были. После их нашли хорошие стихи. Я читала и плакала. Никто больше мне цветов не дарил. Ученики только в день 8 марта приносят. Я тебя давно хотел спросить, почему ты заплакала, когда у меня в кабинете картину увидела? Ох, лучше не надо об этом. Не надо так не надо. А ты что тогда подумал? Я, честно говоря, подумал, блажная, нельзя из-за картины плакать. Я не от картины. Я над собой плакала. В училище я мечтала художником стать. Много писала, меня хвалили, у меня было не хуже других. Я чувствовала, что все это не то, не то, чего-то не хватает. Утешала себя, придет с возрастом, нужен опыт жизни, культура. В учительницы пошла, но все же втайне не теряла надежды. А когда увидела астаховскую картину, я все поняла. Ведь я этот вид сколько раз писала. Мои утешения, что учителя у меня были плохие, что мне что-то откроется, все рухнуло. Я недостижимость поняла, всю разницу между посредственностью и настоящим талантом. Нет, не бойся, это уж не слезы. Так, я рада, что все так получилось. Астахов мне помог. У меня и раньше, как смотрю великую картину, тоска нападала. счастье и одновременно тоска, и руки опускаются. Я часто думала об этом. Теперь поняла, это тоска от совершенства. Видишь, как ты мала. То, что зрело в тебе смутно, неосознанно уже существует, оно сделано, твоя мечта, твои сны. Значит, то несостоявшееся, то невозросшее в тебе убито. Я сразу увидела, что вот так надо было написать «Дом кислых». Только так. Это моя картина. Хотя что-то в ней, кроме того, еще есть. Понимаешь? Какой-то дополнительный секрет.
Все-таки почему-то отказалась перейти в музей.
А мне и в школе сейчас хорошо. И экскурсии, и кружок. Я ребят люблю.
Надо вперед смотреть. Так и будешь учительницей.
Ты как моя мама.
Ты про будущее думаешь?
Не думаю, а мечтаю.
А о чем?
Неважно. Пока мне хорошо, я не хочу ничего рассчитывать. Перестанет быть хорошо, уеду.
У человека должна быть цель, идея жизни. Ведь ты учишь ребят идти вперед.
Мне казалось, что работа в музее — это рост, перспектива.
Она потянулась, погладила себя по бедрам.
Лосев что-то еще говорил про способности, а она тихо, смеясь, прижалась к нему.
«Выше этого ничего нет и не было», — затуманенно говорила она, — «и быть не должно».